Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Обсудим самые важные новости к этому часу. Сейчас поговорим про Китай. В аккаунте 80-й общевойсковой армии Китая появилась запись, которая гласит «Готовьтесь к войне». Сделана в преддверии возможного визита на Тайвань спикера Конгресса США. Пока, впрочем, американская сторона продолжает скрывать возможность такой поездки, а в плане азиатского турне посещение Тайбэя, это столица Тайваня, не значится. Поговорим об этом, ситуацию обсудим с директором фонда изучения США имени Рузвельта Московского государственного университета Юрий Рогулев на радио «Спутник». Юрий Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий Николаевич, скажите, пожалуйста, ну вот тут с вами, конечно, хотелось бы позицию США понять. И ну вот как мне кажется, такому человеку, неумудренному в политологии в какой-то, США обостряют эту тему. Правильно ли мне кажется, и если действительно это так, то для чего?
Ну, мне тоже так кажется, хотя я, как и многие другие, так сказать, эксперты, теряюсь в догадках вообще, для чего это нужно. Вот. Понять это не так просто. Ну, есть мнение о том, что вот Байден, поскольку, так сказать, проваливает все направления внутренней и внешней политики и выглядит очень таким слабым, неумелым, неуспешным президентом, то вот, мол, демократическая партия без него стремится как-то проявить большую жесткость, напористость. Это проявляется, вот, в частности, в отношении России. Это вот попытка повлиять на Госдеп, чтобы объявить Россию спонсором терроризма. И вот более жесткие меры в отношении Китая тоже, так сказать, обозначить. Но насколько это так и насколько это поможет демократам, я напомню слушателям, что там выборы предстоят осенью вот этой в Конгресс. И демократы там, конечно, выглядят ну, достаточно бледно пока что в этой политической борьбе. Им особенно нечего, так сказать, противопоставить хорошего. Вот пытаются вот таким обострением, к сожалению, так сказать, ситуацию поправить. Мы, к сожалению, потому что вопросы внешней политики, они, мы видим, в Соединенных Штатах становятся предметом внутриполитической борьбы. Так вообще быть-то особенно не должно. Но мы видим, что это в Соединенных Штатах по факту так. И это, конечно, очень ставит американскую внешнюю политику в такое непредсказуемое, так сказать, положение.
Юрий Николаевич, вы знаете, ну, первое, что приходит на ум, одно дело там внешнюю политику по отношению к Ираку или Афганистану, да тому же самому Вьетнаму, да, возводить на щит в плане внутриполитической борьбы. А другое дело соревноваться или спорить, скажем так, с Китаем. Это ведь несоразмерные величины. Ведь тут можно и опять обжечься.
Ну, вы совершенно правы. Во-первых, потому что экономики Соединенных Штатов и Китая очень зависимы друг от друга. Огромное количество товаров американскими производителями, фирмами производится именно на территории Китая. На заводах одной только корпорации Apple там 300 тысяч китайцев работает. Вот. И это только одна из, конечно, крупнейших корпораций, но тем не менее. Там еще, наверное, не один десяток, а может и сотни других компаний, вот, которые имеют свое производство на территории Китая. Китай инвестирует значительные средства в американскую экономику. Вот. И торговля, конечно, ведется с дефицитом со стороны Соединенных Штатов с Китаем. То есть Китай гораздо больше продает товаров в Соединенные Штаты. Поэтому любые такие меры, они могут привести в нынешней ситуации и к росту дефицита, и опять к росту цен, и, в общем, которые и так, мы знаем, что инфляция в Америке раскручивается. Так что, но это политика, понимаете, в политике кто там просчитывает какие последствия? К сожалению, мы видим, что вот это мы наблюдаем и в Европе, это мы наблюдаем в отношении ситуации, связанной с Украиной, в отношении торговли и энергоносителей России и Западной Европы. Мы все это наблюдаем. Кто там просчитывает какие последствия? Здесь, к сожалению, вот политика, опять-таки, сказать, застилает глаза, да, и они как с повязкой на глазах, как будто бы не видят этих последствий.
Как думаете, вот этот вот визит Нэнси Пелоси, как тут правильно сказать, он не предполагает, скажем, она же тоже демократ, может быть, ее тоже хотят сделать, ну, может быть, кандидатом в президенты от демократов? И так, да так, она такой вот шаг, смелая.
Байден такая уравняется. Она старожил. Там я уж тоже не помню, сколько лет она там работает, но она из старейшин, так сказать, американской политики, вряд ли она сможет даже физически тут претендовать на такую роль. Но, конечно, Белый дом закулисно пытается повлиять на ситуацию. Вы правы, что в планах это пока что не значится. Вот. И закулисно Белый дом и Госдеп пытаются все негативные возможные последствия этого визита, ну, так сказать, разъяснить госсекретарю. Напомню слушателям, что Нэнси Пелоси – это спикер Палаты представителей, но по Конституции США это третье должностное лицо в государстве по значимости. Да? Есть президент, вице-президент и потом спикер Палаты представителей. Значит, речь идет о визите одного из, так сказать, ведущих государственных лиц Соединенных Штатов, да, на территорию Китая без согласования с самим Китаем. То есть это, ну, явная провокация, понимаете, это такого не допускали Соединенные Штаты много лет, и это нарушение многих американо-китайских договоренностей, коммюнике и даже законов, потому что Соединенные Штаты признали концепцию единого Китая, они выступили за предоставление Китаю места в Организации Объединенных Наций, оттуда изъяв, так сказать, чанкайшистов, Гоминьдан этот, и Тайвань, который там изначально присутствовал. Ну, и это все как бы сейчас по боку, так сказать, отбрасывается Соединенными Штатами. Вот единственное, что оставили за собой США, это вот их мнение в отношении невозможности силы решить вопрос с присоединением Тайваня. Вот. А так они признают концепцию единого Китая, считают Тайвань формально китайской территорией.
Да, действительно, нужно оговориться, что формально Тайвань – это часть Китая, и как бы, когда вы сказали, что без согласования летит на Тайвань, то вот поэтому нужно было с Пекином этот визит, да, и согласовывать.
В этом провокация состоит, да.
Как считаете, вообще этот визит состоится или нет? Тут вот отдельный телеграм-канал, но пока подтвержденной информации нету, пишут, что вылетела Пелоси.
Ну, у нее же визит азиатский, там несколько государств, в основном союзники, там и Япония, Южная Корея, по-моему, Сингапур, вот такие какие-то государства, но она все равно полетит мимо Тайваня, она не может его миновать, так сказать, географически, да, будет ли она туда залетать, вот, или ее все-таки уговорят закулисно не делать этого, вот, потому что предыдущий, ведь тут один скандал такого рода был, но он был связан. Это было в 90-е годы, по-моему, 97-й год. Вот. Но он был связан с тем, что спикером Палаты представителей тогда был противник, был республиканец и противник президента Билла Клинтона. То есть он в пику Биллу Клинтону туда летел. Вот. А сейчас вроде как представители одной партии, и спикер, и президент. И это, конечно, выглядит все, ну, настолько... Это я представляю себе не только в России, но во всех других государствах. А уж про Китай я и не говорю, насколько это выглядит противоречиво все.
Как думаете, в итоге военное столкновение между Китаем и Соединенными Штатами Америки из-за ситуации, из-за Тайваня, из-за посещения Пелоси будет, произойдет?
Ну, я не люблю делать эти прогнозы. С моей точки зрения, что Китай на такое дело не пойдет, но он не сможет оставить это просто так, поскольку это будет полная потеря лица, и вот заявление вы уже там читали, армейских представителей и так далее. Я думаю, что они некую демонстрацию устроят, типа маневров и так далее. Но, конечно, там сбивать самолет или там сажать его, принудительно захватывать, конечно, на это Китай не пойдет. Но это будет кризис в китайско-американских отношениях очень серьезный.
Ну, то есть только какие-то в качестве вариантов ответа вы предполагаете учения, да, какие-либо?
Учения, да, учения. Вряд ли бесполетная зона, но, повторяю, потому что, ну, не в интересах Китая сейчас полный разрыв по своей инициативе отношений с Соединенными Штатами. Тем более, что они как бы сами, американцы сами себя топят. То есть тут неизвестно, что лучше для Китая, да, сверхтвердость продемонстрировать или дать, так сказать, Соединенным Штатам самим, так сказать, погружаться в пучину вот, неудачной своей политики. Поэтому, ну, посмотрим. Китай всегда отличался, конечно, гораздо большей осторожностью в такого рода вопросах.
Юрий Николаевич, еще вот у нас постоянно звучит такой термин, как промежуточные выборы, и это такая важная штука для данного разговора. Не могли бы вы вот в двух словах пояснить буквально почему?
Конституция предусматривает периодическую сменяемость членов Конгресса. Большая сменяемость там в Палате представителей, более частая, более медленная сменяемость в Сенате Соединенных Штатов. Но эти выборы промежуточные, они происходят между президентскими выборами. И от того, какая партия побеждает на такого рода выборах в одной палате или в обеих палатах, зависит будущее этой администрации. То есть либо эта администрация сохраняет влияние на Конгресс и может проводить свои решения, то есть у нее будет сохраняться поддержка в Конгрессе, в законодательном органе власти, либо администрация полностью лишается этой поддержки, то есть она будет вынуждена работать с оппозиционным Конгрессом полностью. В Соединенных Штатах такая ситуация называется разделенным правлением, когда Белый дом в руках одной партии, а вот Конгресс полностью, обе палаты в руках другой партии. И это ставит президента в очень уязвимое и невыгодное положение.
Ну, то есть, получается, если сравнивать с российской действительностью, это как выборы в Государственную Думу, правильно?
Ну да, да, это Конгресс, это законодательный орган власти. Там три ветви власти. Есть Белый дом, то есть администрация президента, правительства Америки нет. По Конституции есть администрация президента во главе с самим президентом. То есть президент – это и есть исполнительная власть. Есть вторая ветвь – это законодательная, из двух палат состоящая, это Конгресс. И третья ветвь государственной власти – это суд, судебная система. Вот три ветви власти, они независимы друг от друга. То есть выборы в них не согласовываются, они проходят по своему сценарию и по своим механизмам.
Ну, теперь просто стало понятно, почему...
Вообще, да. Она назначается даже, да, она не выбирается.
Понятно просто теперь, почему вот очень важны и все внимание обращают на эти промежуточные выборы, которые только из-за названия считаются такими. Неважно, ну, промежуточные, что там. На самом деле, да, это выборы в законодательный орган власти, из-за которого, конечно, зависят полномочия президента в сущности в конечном итоге. Юрий Николаевич, спасибо вам большое за пояснение, за вашу точку зрения. Юрий Рагулев, директор фонда изучения США имени Рузвельта Московского государственного университета. В эфире «Радио Спутник». Сейчас небольшой анонс. Далее продолжим.
Есть что сказать? Говорите. Плюс +7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. А еще пишите на WhatsApp. Плюс +7 968 766 33 11.
Продолжаем обсуждать тему. Сейчас попробуем посмотреть на ситуацию со стороны Китая, где Народно-освободительная армия проводит военные учения буквально в 125 километрах от Тайваня. Ну, кроме того, говорили уже о том, что в аккаунтах появился призыв готовиться к войне. Поговорим об этом с доктором исторических наук, директором Института Хо Ши Мина Санкт-Петербургского государственного университета Владимиром Колотовым. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Данила.
Владимир Николаевич, подскажите, пожалуйста, ну, давайте я для начала вопрос ребром поставлю. Как считаете, будет военный конфликт?
Ну, это зависит от того, как будут вести себя американцы и как будет вести себя Китай. Я думаю, что подобные сценарии не исключают ни те, ни другие.
Угу. Дипломатично вы так ответили. Я просто почему спрашиваю, потому что 1 августа, там же еще в Китае, это годовщина образования вот НОАК, Национально-освободительной армии, и ну, все некие аналогии проводят и говорят, что вот может что-то и случиться.
Ну, это зависит не только от Китая. В конфликте принимают участие как минимум две стороны, а то и больше. И тем более, что американцы будут пытаться нагнетать истерию для того, чтобы держать ситуацию на грани вооруженного конфликта. Но удастся им это дело или ситуация перерастет в более жесткий вариант, это будет уже зависеть от того, как поведут себя и американцы, и китайцы. Плюс еще и не будем сбрасывать со счетов и сам Тайвань. Это тоже не пустое место, и там тоже есть горячие головы, и, соответственно, в зависимости от того, как будут вести себя вот эти три участника, то есть это будет такой танец, да, как известно, дипломатическая шутка есть такая, что в танце всегда участвуют двое. Ну, в данном случае нам вот предлагается вариант с тремя участниками, и это делает ситуацию все менее предсказуемой, поскольку горячие головы есть и в США, и в Китае, и на Тайване. И, соответственно, они могут ситуацию сделать взрывоопасной не только в риторике дипломатической, но и в реальности.
Знаете, Владимир Николаевич, я вот сижу и думаю, вот в США промежуточные выборы, выборы в парламент, в Нижнюю палату, в Китае 20-й съезд, по-моему, осенью, если я правильно помню, вы меня поправьте, если я ошибаюсь. Может быть...
Все правильно.
И, правильно, да? Может быть, и тем, и другим выгодно обострение ситуации, потому что у нас вроде как считается, что американцам выгодно, вроде, может быть, и Китаю это выгодно, как вы считаете, вот с внутриполитической точки зрения в Китае это... Как сказать, это как национальная идея такая, возвращение контроля над Тайбэем, над Тайванем, или все-таки может быть действительно использовано просто в политической игре?
И то, и другое. И в политической игре обязательно эта риторика будет использоваться, но это сугубо такая вот политическая технология. Но с другой стороны, если в реальности те люди, которые смогут вернуть Тайвань в лоно китайского государства, их имена будут вписаны золотыми буквами в историю Китая. И это тоже все прекрасно понимают. Для Китая эта ситуация очень принципиальная. То есть любая страна, которая установит дипотношения с Тайванем, она сразу потеряет дипотношения с КНР, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это принципиальная позиция не только китайского руководства, но и китайской нации в целом. И американцы, конечно же, играют с огнем. Одно дело... поиграть в эту игру там 50 лет назад, но в настоящее время Китай совершенно другой. Это мощнейшая ядерная держава, и идея возвращения Тайваня, восстановления контроля Пекина над вот сепаратистским регионом, она принципиальна для многих поколений китайской политики. И те политические лидеры, которые смогут это реализовать, они, конечно, займут особое место в истории Китая. И мешают им это сделать Соединенные Штаты, в которых, кстати, сейчас вот даже рассматривается законопроект о ленд-лизе в отношении Тайваня. Имеется в виду, конечно, поставки оружия.
Знаете,
более, что, не будем забывать, да, еще есть такой маленький нюанс, притягательный сценарий, который редко когда реализуется успешно. Это маленькая победоносная война. Ну вот не получилось на Украине, значит, может быть, они попытаются что-нибудь такое сделать на Дальнем Востоке, чтобы предъявить вот американским избирателям в качестве такой победы. Но с моей точки зрения, шансов успешно проскочить это у наших вот американских партнеров очень немного.
Владимир Николаевич, если вот оценивать военную мощь Китая, если таки будет какое-то столкновение, какие ваши прогнозы? Вот что касается оснащенности армии, ее подготовленности?
Китайская армия, в общем, в целом последние десятилетия очень серьезно занималась импортом технологий военных. Они развивали советские технологии. Очень много еще советских военных технологий было с постсоветского пространства, разными, скажем так, путями доставлено в КНР. У них есть программа по развитию авианосного флота, ракетные системы развиваются, беспилотные аппараты и так далее. Ну и плюс Тайвань там всего отделяет от материкового Китая Тайваньский пролив. Там тоже серьезная система, потому что и те, и другие готовились к военному сценарию. Американские советники, конечно, могут сказать свое слово, но в целом и боевой дух китайской армии достаточно высок, плюс у них там есть целая, не то что там один, там, как у нас, военный канал, да, а там целая сеть военных каналов с сериалами, с фильмами, с передачами, которые поднимают боевой дух армии и населения, плюс сильные военные и в китайском политическом руководстве. Поэтому это тема, к которой Китай готовился десятилетиями. И, в принципе, основная, скажем так, идеология военной доктрины Китая, она как раз связана с обеспечением территориальной целостности Китая, под которым подразумевается восстановление контроля Пекина над Тайванем.
Тут, кстати, любопытная ситуация вот на эту тему. То есть получается, с точки зрения Пекина, Тайвань — это, ну, как сепаратисты, которые не подчиняются.
Да, мятежный регион, который под, скажем так, вот при поддержке Соединенных Штатов вот пытается, сказать, уйти из-под контроля. Плюс американцы активно промывают мозги населению Тайваня. Я вот в свое время на конференциях даже с тайваньцами пересекался, там говорили с ними по-китайски, я на китайском языке этнического китайца спрашиваю: вы себя китайцами считаете? Он на китайском отвечает: нет, мы не китайцы, мы тайваньцы.
А у них, кстати, вот любопытная такая ремарочка, у них язык один или разный?
То же самое. Один и тот же язык. Я, в общем, разницы никакой. Есть коренное население Тайваня, они, конечно, не китайцы, да? Там как бы своя, но их, в общем, очень незначительное количество, а так, в общем, разницы никакой нет. Единственное, что на Тайване осталась полная форма иероглифов. Там не было реформы вот иероглифической, которая при Мао была в Китае, но по упрощению написания иероглифов, то есть сократилось количество черт, немножко были модернизированы графемы. Ну, то есть меньше количество черт, чтобы писать. Ну, в то время это было актуально, сейчас при компьютерах, в общем, вы там можете на раскладку там какой-то текст и, значит, изменить там традиционное написание, либо упрощенное написание.
Я просто к чему, Владимир Николаевич, это тут вопрос по ходу про языки. Получается, что вот есть страна, вот у нее регион, где сепаратисты сидят, ну, я так по-простому, да, характеризую ситуацию. США выступает за концепцию единого Китая, и в целом по миру, да, сепаратизм не поддерживает, да, тут аналогии можем различные провести. Так в чем же вот именно примечательность этой ситуации, что военным образом поддерживают этих сепаратистов?
Нет, американцы, они не поддерживают сепаратизм, который им не выгоден. А если им сепаратизм выгоден, они его поддерживают. Например, распад Советского Союза, например, да, они поддерживают. Распад Югославии и дальнейшее, значит, вот там дробление, они это поддерживают. Соответственно, все вот эти цепочки конфликтов, территориальных споров, которые есть на Дальнем Востоке, там между Северной и Южной Кореей, там Китай, Тайвань, вот был во время периода Холодной войны Северный Вьетнам и Южный, Лаос и Тайвань, да, который вот Лаос остался, это та часть, которая от Сиама была отделена французскими колонизаторами. Да? То есть наследие колониализма и холодной войны, она, вот эти вот наследия, оно до сих пор отравляет жизнь в Восточной Азии, в Северо-Восточной, в Юго-Восточной Азии. Американская политика строится на управлении чужими конфликтами, территориальными спорами. И, соответственно, через это они могут раскачивать ситуацию в той или другой стране, регионе, или, например, там, Пакистан, Индия, да, вот тоже, пожалуйста, там сейчас пораскачиваем ситуацию. Или, например, несчастные беженцы рохинджа в Мьянме. Это же бенгальцы, то есть это тоже наследие колониального режима из Бангладеш. В свое время британцы завозили людей из другой культуры, этнически другие, они не интегрируются в общество Мьянмы. Соответственно, вот подобные вещи, дошедшие до наших времен, а некоторые сепаратистские регионы благодаря американской политике предоставления там, кредитов, предоставления экспортных квот, они достаточно развиты, экономически успешны, типа того же Тайваня или Южной Кореи, например. И, соответственно, у них есть силы сопротивляться давлению со стороны, скажем так, вот титульного этноса или той части, которая себя считает политическим центром. А Китай, само название страны, Джунго, да, это серединное государство, и когда там вот какой-то там мятежный регион под протекторатом Соединенных Штатов начинает качать права, конечно, это воспринимается, мягко говоря, там, с плохо скрываемым раздражением. Тем более это прописано во всех китайских документах. Поэтому вот эти провокации с визитами высокопоставленных американских лиц, они, конечно, будут с особой остротой восприниматься в Пекине, и Пекин будет прорабатывать разного рода ответы, прежде всего, конечно, дипломатического характера, возможно, экономического, ну, в том числе и военного. Этот фактор никогда не сбрасывался со счетов. Конечно, это крайняя мера. Непонятно, что американцы смогут сделать в нынешней ситуации, когда они, в общем, в каком-то смысле завязли и в Сирии, и, значит, на Украине.
Ну, будем наблюдать за ситуацией, Владимир Николаевич. Время у нас к концу подходит. Владимир Колотов, директор Института Хо Ши Мина Санкт-Петербургского государственного университета, в эфире «Радио Спутник». Спасибо.